Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Тему нашей передачи определила проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Утешение».
Печальный друг судьбой избитый, послушай, я спою тебе. Как человек людьми забытый находит счастье в борьбе. В минуту горя и тревоги тебя друзья оставили, ушли, и ты один, как путник на дороге. Падай в небо, посмотри, не падай в небо, посмотри. Там в небесах тебе внимает Творец бесчисленных миров. И капли слез твоих считает и помогать тебе готов. Молись, молитва веры крылья, чтоб улететь от суетных тревог. Молись в день радушный и в час бессилия, твою молитву слышит Бог. Молись, молитва веры крылья, чтоб улететь от суетных тревог. Молись в день радушный и в час бессилия, твою молитву слышит Бог, твою молитву слышит.
В Вифании Христос дружил с семейством, которым неизменно дорожил. Он никогда не забывал то место, к друзьям хоть ненадолго заходил. И к вечеру, распахивая души, когда уже спадал палящий зной, они садились под маслины слушать, что скажет им учитель дорогой. А он, любовью полной, необъятной, глаголы вечной жизни излагал. Все было так волнующе, понятно, сердца друзей он верой зажигал. Но очень редко выпадало время, чтобы вот так с друзьями отдыхать. Ведь тягостно людей земное бремя, а он пришел спасать и исцелять. И как-то раз, когда за Иорданом учил народ о царствии Христос, посланник из Вифании нежданно весть горькую Спасителю принес. «Там друг твой, Лазарь, заболел серьезно, и если можешь, поскорей приди. Просили Марфа и Мария слезно и поручили нам тебя найти. Болезнь не к смерти, только к славе Бога. Ответил им загадочно Христос: «Да, на земле болезней очень много, и сколько в них и горечи, и слез, но Лазарь умер. Умер, схоронили, пролили сестры безутешность слез. Его друзья и близкие любили. Узнав о смерти, плакал сам Христос. Но не о смерти вам сказать хочу я, не слез потоки вынести на свет. Но слава Богу, слава, аллилуйя, где есть Христос, там даже смерти нет. Коль даже плоть спеленутая глуха, и камень к ней привален, словно гнет, он все равно услышит и придет, когда друзей хороним мы по духу. Тогда Христос дает нам порученье не плакать, не смиряться и страдать, но делать все для их же душ спасенья и этим все каменья сдвигать. И молвил тут Христос друзьям скорбящим: «Вы отвалите камень поскорей и совершайте, что по силам вашим, настойчивее только и смелей». Стал Иисус над Лазаря могилой и сам в молитве Господу воззвал: «Я жизнь ему дарю Господней силой, о, Лазарь, выйди, выйди, я сказал!» Но по рукам, ногам воскресший связан, идти не может в путах человек. Тут каждый друг помочь ему обязан, освободиться, выбраться на свет. Друзья, пусть будет это повеленье Христа у гроба Лазаря всегда всем детям Божьим духа ободреньем и сил даст для молитвы и труда. Бывает, груз греховного растленья нас сил лишает, убивая дух, и в сердце поселяется сомнение и притупляет наш духовный слух. И кажется, Господь тебя не слышит, молитвы бесполезны все твои. Но помнит Он всех тех, в ком вера дышит, и чудо воскрешения сотворит. И сам воскреснув, ты отвалишь камень сердец в сомненье гибнущих людей. Дела любви о том не помнить нам ли спасут от смерти близких и детей. С молитвою горячей, постоянной снимай, снимай пелены с их очей, чтоб Божьей любовью осиянны воспряли к жизни новой всей скорей. Господь дал жизнь. Он — жизнь и воскресенье. Источник вечной жизни только в нем. Оставь свои тревоги и сомнения. Господь желает в сердце жить твоем.
От Матфея прочитаю, 5 глава, стих прочитаю 1, 2 и 4. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны плачущие, ибо они утешатся». Друзья, это тема наших рассуждений об утешении. Кажется, что это не очень важная мысль, но в Библии она очень ярко отображается. Ну вот, например, посмотрите, друзья, когда Иисус Христос по прошествии 33 лет уходил с этой земли перед своими страданиями, Он ученикам одно обещание дал. Он сказал, что «Я от вас ухожу, но я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Почему в этом случае, друзья, Иисус Христос обращает внимание и даст вам другого утешителя? Кажется, можно было бы сказать, я пойду к Отцу и попрошу Его, и Он даст вам Духа Святого. Вроде бы это сильнее. Можно было бы сказать, я попрошу Отца, и Он вам даст источник силы. Или я умолю Отца, и Он вам даст Духа Святого, источник материальных благ, или что-нибудь еще. Но нет, Иисус Христос говорит, и даст вам другого утешителя. Почему другого, братья и сестры? А первый утешитель кто? А первый утешитель я сам. То есть, когда Иисус Христос был с учениками, оказывается, Он был утешитель. В том смысле, друзья, что жизнь человека наполнена не только радостями, но переживаниями и скорбями. И если бы не было утешения, то я представляю, как трудно было бы жить без утешения. То есть в нашей жизни бы наполнялась и наполнялась мера вот, или чаша нашей жизни скорбями, но если бы не было утешения, в какой-то момент человек бы не выдержал. Но когда бывают в нашей жизни какие-то переживания, то написано, по мере как умножаются страдания, умножается и утешение. То есть если Господь пошлет какую-нибудь скорбь, то Он же нас и утешает. И поэтому, когда Иисус был с учениками, на протяжении 3 лет они были вместе, у них скорби были или не были? Были скорби. Были скорби, и мы легко эти скорби можем вспоминать, друзья. И Христос параллельно их утешал. А теперь Он говорит, я от вас уйду, но все равно я пошлю к вам другого утешителя. То есть, братья и сестры, вопрос утешения – это вопрос очень важный в нашей жизни. И я хотел, друзья, не вообще об утешении, потому что цену утешения мы сами знаем. Особенно если у нас была когда-нибудь скорбь большая, и мы получили утешение от Бога, то мы могли оценить цену утешению. Друзья, а я хочу поговорить о средствах утешения, которые встречаются в нашей жизни, то есть которые посылает нам Бог. Потому что, друзья, если в абсолютном смысле сказать, написано «утешайся Господом», но Господь, который есть утешитель, Он дает и средства утешения. То есть практические средства, очень близкие в нашей жизни. Об этом я и хочу вместе с вами поговорить. Друзья, одно из средств утешения, которое я нахожу в Священном Писании, это семья. То есть, когда у нас бывают какие-то затруднения и переживания лично у кого-то, то мы находим утешение в семье. Конечно, не всегда это бывает. Но я бы хотел, друзья, вот тех, кто имеет семью, чтобы мы задали вопрос, а у меня в семье утешение получается или нет? Являюсь ли я утешителем для моих близких? Откуда я такое нахожу, друзья? Вот в Священном Писании некоторые тексты Писания я прочитывать не буду, но буду цитировать наизусть. В книге притчей написано, 5 глава, 19 стих, написано, «Утешайся женою юности твоей». То есть, утешайся женой. Но как это практически, друзья, бывает? Вот на бракосочетаниях мы иногда отмечали такую мысль. У Исаака однажды скорбь была большая. Какая это была скорбь? У него умерла мать. И он очень сильно скорбел. И вот когда у него появилась жена, как ее звали? У детей хочу спросить, как звали жену Исаака? Ревека. Правильно. И вот когда Исаак женился, написано, утешился в печали по матери своей. Братья и сестры, то есть вот здесь жены у нас сидят. Я для жен вот эту мысль хочу сказать, чтобы наши жены были для мужей утешителями. Потому что и сильный пол иногда бывает испытывает скорби и переживания немалые. И кто утешит, как не жена? Поэтому пожелание для жен, чтобы наши жены были хорошими утешителями. Потому что не всегда это бывает. Бывают такие жены, от которых не утешение, а только расстройство вместо утешения. Поэтому вот думаю, что каждая жена может себе сделать оценку, от тебя больше утешения муж получает или расстройство. И если расстройство, то я думаю, что хорошо, если бы жены покаялись и вот это слово приняли для себя. Мужьям написано «утешайся своей женой». Вы знаете, был такой случай у одного человека, горе случилось большое. Этого человека звали Иов. Он потерял все. Он потерял детей, всех сразу, 10 детей потерял. Он потерял свой дом, потерял все свое имущество. И кроме всего прочего, он сделался болен тяжкой болезнью. Братья и сестры, и кто его мог утешить? Жена. Я представляю, если бы жена обняла своего мужа и сказала: «Дорогой мой, Бог послал нам скорби большие. Давай помолимся, чтобы Он нам дал силы перенести». И вот они бы вместе стали на колени и помолились бы. И мне кажется, друзья, беда Иова, она стала бы меньше. Куда легче было бы ему эту скорбь перенести. Но самый близкий человек ему сказал: «Похули Бога и умри». Друзья, это было не утешение, а скорбь Иова, мне кажется, увеличилась после этих слов в 10 раз. Поэтому это слово к женам. Слово и к мужьям. Один пример только приведу. В одной семье умер ребенок. Родителей звали Давид и Версавия. Пока ребенок болел и не умер, Давид тяжко скорбел. Он долго-долго плакал. Целую неделю он ничего не ел. И постился, и молился, и много плакал. И вот ребенок умер. Давид встал, умылся, поел. А потом что он сделал, братья и сестры, вы помните? Написано: а потом пошел и утешил Версавию, жену свою. Очень хороший был муж. Он не только сам от Бога утешение получил, но он пошел и утешил свою жену. Потому что жена безутешная была. Возможно, она не все понимала, почему такое случилось. Давиду пророк точно сказал, что его Бог накажет. Версавия, возможно, не ожидала этого наказания, и утешиться ей было трудно. А Давид пошел и утешил свою жену. Слово к мужьям, чтобы мы, мужья, были хорошими утешителями для жен. Слово для детей. Я интересное место Писания нашел. В книге Иезекииль написана 14 глава. То есть дети тоже могут быть утешителями для родителей. Вот бывает такое, что дети видят, когда родители плачут. Мама плачет. Бывает, что мама прячется от детей и плачет где-то у себя в комнате. А бывает, что мама не может спрятаться и плачет. А бывает, даже и отец плачет почему-то, а дети не знают почему. И оказывается, дети тоже могут утешить своих родителей. И даже маленькие дети. И вот я прочитаю Иезекииль, 14 глава, 22-23 стих. Только думать надо, чтобы понять, что здесь написано. Так написано: «И тогда останется в нем остаток, и сыновья, и дочери, которые будут выведены оттуда, они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь в том бедствии, которое я навел на Иерусалим. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их». Братья и сестры, как дети могут утешить своих родителей? Вот здесь написано, что дети утешат родителей, когда родители увидят поведение детей и дела детей. В смысле, хорошее поведение и хорошие дела. Если, например, дети мои шкодят без конца, то, мне кажется, от них будет не утешение, а одно расстройство. Я буду на них постоянно кричать и раздражаться, и нервничать. И мама тоже будет кричать и раздражаться, и нервничать, если наши дети плохо себя ведут. А если мы посмотрим на наших детей в собрании, они сидят как ангелы. И не шевелятся, и не разговаривают, и молятся закрытыми глазами, то мы, взрослые, будем утешаться. Будем утешаться, когда будем видеть хорошее поведение наших детей. Вы знаете, за одного мальчика написано так. в одной семье родился мальчик, и назвали его Ной. И написано, и отец назвал его Ной, и сказал, он утешит нас в работе нашей. Вы знаете, друзья, бывает вот так вот, родилось дитя, и какое утешение для родителей. Дети – это утешение для родителей. При каком условии? Если у них поведение будет хорошее. А если они будут двойки получать, и в школе себя плохо вести, и дома себя плохо вести, и на собрании плохо сидеть, то они утешением не будут. В одной семье жил маленький мальчик. Пришла зима, и река покрылась тонким льдом. Ну, этот лед уже мог держать маленького мальчика, но он потрескивал. И вот если быстро по льду идти, лед потрескивает, но не ломается. И вот этот мальчик решил пойти на лед. Хотя вечером мама ему сказала, на лед не ходи, потому что лед еще очень тонкий. А мальчик решил пойти на лед. Он вышел на речку, лед потрескивал, но не проваливался. Сначала он ходил осторожно, а потом осмелел, начал подпрыгивать, и только бух-бух, и лед провалился. Ну, там было не очень глубоко, он уперся ногами в дно, но все равно вода была страшно холодная. Берег был недалеко, мальчик прокопал, вот так прокопал лед, до берега вышел, в валенках воды полно, куртка вся промокла, в карманах вода булькает, и вот он потихоньку пришел домой. А он же боится, что мама его накажет. А в доме было две двери, и он зашел в неглавную дверь. Зашел, а там была такая комната, чуланчик, куда родители редко ходили. И вот он там поснимал себе валенки, вылил воду, снял брюки, куртку, все отжал и повесил сушиться, а сам сидит и дрожит. И вдруг дверь открывается, и мама туда заходит, а он в трусах сидит и смотрит, мокрая одежда. Мама догадалась, что случилось, и, конечно, мальчик получил свою порцию наказания. Дети, вы не знаете, как этого мальчика звали? Этого мальчика звали Коля. Это я был. Вы знаете, друзья, я хочу, чтобы вот это пожелание было для наших детей. Написано, что дети утешат своих родителей, когда родители увидят хорошее поведение своих детей и хорошие дела их. Какую мысль хочу сказать? Я прочитаю. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него». Братья и сестры, к Иову пришли братья и сестры и утешали его. Вам не кажется, что они со своим утешением чуть-чуть опоздали? Друзья, Иов, когда был больной и все потерял, никто его не утешал. И братьев и сестер не было. А когда Иов выздоровел, и у него снова родилось 10 детей, и богатство снова было, братья и сестры пришли и утешали его. Друзья, мы должны утешать друг друга вовремя. Не так, как братья и сестры Иова. А вот что детей касается, друзья, был такой случай, когда Иосифа в Египет продали, а отец Иосифа, Иаков, сильно плакал. И написано в книге Бытие, кажется, в 37 главе, и сыновья его утешали. И говорили, папа, не переживай. А он никак не мог утешиться. А почему дети не смогли его утешить? Потому что они были плохие люди. Братья и сестры, следующее средство утешения – это церковь. Вот здесь кто-то сидит, и семьи у него нету, и думает, бедный я человек, жены нету, и мужа нету, и детей нету. А кто же меня будет утешать? Друзья, мы все равно блаженны. Написано, блаженны плачущие, ибо они утешатся, потому что есть церковь. Был такой человек, звали его апостол Павел. У него жены не было, и детей не было, и родителей не было, а трудностей было так много. Кто его утешит?
Вы знаете, в послании к римлянам в первой главе он пишет: «Я хочу прийти к вам и насладиться общением с вами и утешиться вместе с вами». Друзья, и утешиться вместе с вами. То есть апостол, хоть он и был апостол, и был очень мужественный человек, а скорби у него все равно были. И ему было очень приятно, чтобы прийти в церковь, встретить знакомых братьев и сестер и вместе утешиться. Кстати, римская церковь гонения испытывали. И он говорит: я хочу вместе с вами утешиться. То есть не только я, но и вы тоже утешитесь, когда мы вместе с вами повстречаемся. Разве у нас такого не было, когда на сердце гнет и трудности бывают, и мы приходим на собрание и послушаем проповедь, и споем вместе, и мы утешимся. И скорби как будто уходят в сторону. И мы чуть-чуть забываем наши скорби, и смотришь, человек вчера плакал, а сегодня улыбается. В 14 главе 1 послания к Коринфянам написано: «Если кто пророчествует, он говорит людям в назидание, в увещание и в утешение». То есть проповедник за кафедрой нужен для того, чтобы не только назидать церковь, но чтобы утешать церковь. Потому что вот, может быть, и сейчас здесь кто-то сидит, а у него скорбь на сердце. И вот он послушает это Слово Божие, и на сердце станет легче. Братья и сестры, я тоже испытывал такое чувство, когда было так трудно, и утешения как будто нету. Но повстречаясь с братьями и сестрами, смотришь, и на сердце легче становится. Когда я начал свое служение, у меня был один очень трудный отрезок. И я не знал, как поступить, и переживание было большое. И я повстречал одного старого служителя и рассказал ему все свои переживания. Он меня внимательно выслушал, ничего не сказал, а только говорит: давай помолимся. И мы стали на колени, помолились вместе. А когда с колен встали, я уже улыбался. Он говорит: ну а теперь домой езжай. И кажется, ничего и не сказал, братья и сестры, просто вместе помолились. Говорит: а теперь домой езжай. Он увидел, что я уже улыбаюсь. И я домой поехал, и на сердце уже было хорошо. Был такой человек, звали его Варнава. Друзья, кто помнит, что означает имя Варнава? Сын утешения. А почему его так назвали, сын утешения? Наверное, он имел такую способность утешать. Вот когда верующие с ним пообщаются, то у них на сердце уже и легче становится. И легче. Поэтому он был сын утешения. И поэтому, где было трудно, то апостолы Варнаву посылали. Он придет в такую церковь, поговорил, смотришь, и народ Божий утешился. Братья и сестры, пожелание для всех нас, чтобы мы с вами были дети утешения, чтобы мы могли друг друга утешать, чтобы люди с нами любили общаться, особенно кому трудно. Я один приведу библейский пример. В одной семье умер человек, этого человека звали Лазарь. У него остались живыми две родные сестры. Когда Иисус Христос пришел в этот дом, это было в Вифане, он увидел много людей. Братья и сестры, люди зачем сюда пришли? Утешать. Они не на похороны пришли, уже 4 дня назад похоронились. Чего вы здесь? Уже похоронили 4 дня назад. Все, расходитесь по домам. Что мы после похорон делаем, братья и сестры? Сначала поедим, а потом домой идем. А Христос пришел, 4 дня назад похоронили полный дом людей. Написано, эти люди пришли сюда, чтобы утешать Марфу и Марию. Утешать. И они не уходили домой, потому что они знали, что скорбь в этом доме большая. А когда вот все вместе, тогда и скорбь отступает. Братья и сестры, поэтому пусть и Бог нас благословит, что если когда нас трудно, иди к братьям и сестрам, ты утешение получишь. Утешение. Когда узника апостола Павла привели в Рим, представьте, идет колонна заключенных, и на руках, и на ногах цепи. Обстановка такая тяжелая и мрачная. И вдруг апостол Павел видит, навстречу ему до Апиевой площади вышли братья. И Павел, когда увидел братьев, написано, возблагодарил Бога и ободрился. И ободрился. То есть, друзья, когда мы встречаемся с братьями и сестрами, тогда утешение наполняет наше сердце. В одной христианской песне мы поем: «Я найду утешение только в братском общении. где любовь лишь святая, где царит чистота.
Как источник
Однажды во время ночного собрания один мальчик по имени Евтих на подоконнике сидел и заснул. И упал с третьего этажа вниз. Все страшно перепугались, когда спустили туда, а он мертв лежит. Апостол Павел тоже переживал очень сильно. Он лег на него, обнял, помолился, и Евтих ожил. И они снова поднялись на место, снова общение началось, написано, и немало утешились. Немало утешились в общении. Братья и сестры, последняя моя мысль. Прочитаю 118-й псалом, 16-й стих. Псалом 118-й, 16-й стих. И прочитаю и 143-й стих. 16-й стих, здесь такие слова. «Уставами твоими утешаюсь». А 143-й стих, так написано. «Скорбь и горесть постигли меня». Заповеди твои, утешение мое. Братья и сестры, если когда-нибудь скорбь нас постигнет, и родственников нету, или есть, но они далеко, и вроде бы и пойти некуда, или возможности нету, открой Библию и почитай. Написано, скорбь и теснота постигли меня, уставами твоими утешаюсь. И здесь же написано «Закон твой, утешение мое». То есть, друзья, открой Библию и почитай, и помолись, и Бог тебя утешит. Я думаю, что Библию Господь для нас оставил, для того, чтобы мы, читая Библию, находили бы в ней утешение. Одного человека горе большое постигло, это он мне лично рассказывал. Он говорит, было невыносимо трудно, было ужасно и невыносимо трудно. И такая тоска была на сердце. И я, говорит, решил помолиться и Библию почитать. И молюсь, Господи, дай мне слово, которое могло бы меня утешить. И вот так вот, говорит, помолился, открываю Библию и читаю. В книге Иова написано, но он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду. Как золото. И я подумал, мои скорби куда меньше, чем у Иова. И скорбящий Иов говорит, он знает путь мой, пусть испытает меня. Выйду, как золото. И он говорит, и я стал на колени и точно так помолился: Господи, ты знаешь путь мой, испытай меня, выйду как золото. И вы знаете, я говорит, когда я встал с колен, скорби отошли, и мне захотелось петь. И мне захотелось петь. То есть, братья, сестры, Слово Божье, оно утешает нас, когда нам бывает трудно. Я предлагаю поблагодарить Господа за то, что Он есть утешитель. Написано в книге «Деяния святых апостолов» и церкви при утешении от Святого Духа умножались. То есть и в древности, в церквях тоже проблемы были разные, и скорби были разные, но церкви при утешении от Святого Духа умножались. И мы с вами помолимся, друзья, о том, чтобы, когда и нам трудно бывает, чтобы Господь свои средства для утешения посылал нам, и чтобы мы могли никогда не выбиться из колеи правильной духовной жизни, никогда не выйти из колеи духовного равновесия, и чтобы мы никогда из виду не теряли Господа, который есть Бог всякого утешения. Посмотрите, как написано, который есть Бог всякого утешения. То есть утешение в Его руках сконцентрировано. У Него есть средства, чтобы утешить всех скорбящих, чтобы утешить всех сетующих. Друзья, кстати, в ней пророка Исаии написано так, что «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать, исцелять сокрушенных сердцем». А в конце написано «и утешить всех сетующих». То есть Он имеет эту способность, и мы должны Его за это сердечно благодарить и славить. Аминь.
Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, я не хочу, чтобы струны в сердце
Thank you.
Одни родители так любили своего мальчика, что готовы были отдать все ради его счастья. Они были простые крестьяне, жили скромно в деревне. Но им хотелось, чтобы их единственный сынок выучился и стал полезным человеком. Было это в те времена, когда за образование нужно было много платить, и не все могли себе это позволить. Родители отказывали себе во многом, чтобы скопить деньги. К собранным деньгам они прибавили выручку от продажи коровы. Так что, когда мальчик окончил сельскую среднюю школу, они смогли отправить его в город учиться. Мать со слезами на глазах упаковала его вещи в дорогу, а отец отвез сына на телеге и оставил его в городе на долгих 5 лет. Прошло 2 года, а от сына не было ни одного письма. Отец сказал матери, что не может больше ждать и едет в город искать сына. Денег у него не было, но был овес для лошади, и старая тележка могла еще его довезти в город. Он решил ночевать в пути в телеге и есть только то, что жена дала ему на дорогу. Путь был долгим, и отец смертельно уставал, но предвкушение радостной встречи подхлестывало его, и он двигался дальше. Наконец, после многих трудных дней, его тележка подкатила ко входу университета. Она выглядела жалко и убого. На песчаной дорожке перед мраморными ступенями красивого здания. По ступеням шла вниз группа студентов. Они смеялись, громко разговаривали, некоторые показывали пальцем на старика. Отец узнал в толпе студентов смеющееся лицо сына и крикнул: «Дмитрий, сынок!» Все головы повернулись в его сторону. Под дружный хохот Дмитрий сперва густо покраснел, потом побледнел, узнав в старичке своего отца. Ему стало стыдно, что у него такой простой отец, и неловко, что и друзья теперь увидели его. «Дмитрий, неужели ты не узнаешь меня?» — спросил отец с дрожью в голосе.
«Вы ошибаетесь, я не Дмитрий», —
ответил сын.
«Уберите-ка, пожалуйста, свою телегу отсюда».
У отца похолодело и замерло сердце. Ему казалось, что оно вообще перестало биться. Он медленно повернул телегу в обратную сторону и покатил домой. Когда он, наконец, приехал, мать по его лицу догадалась, что случилось что-то ужасное. Отец постарел лет на 20. Не говоря ни слова, он слез с телеги, вошел в дом, сел у камина. На камине стояла пустая вазочка. Деньги, которые когда-то были в ней, пошли на образование сына. Мать ходила по дому на цыпочках, потом пошла готовить обед. И вдруг она услыхала глухой удар в гостиной. Она вбежала в комнату и увидела мужа на полу мертвым. Он умер от сердечного удара, став жертвой сыновней неблагодарности.
Если холодно сердце, как
Никогда не говори больному плоские, бездушные слова. Это пустоты твои симптомы, их природа как зола мертва. Те слова его не уврачуют и душевной боли не уймут. Те слова безжалостно бичуют, хуже, чем несправедливый суд. Не кори по-фарисейски строго, не вгоняй надломленного в страх, данного за согрешение Богом наказанья предвкушая знак. Если слов хороших не умеешь стиснутому болью говорить, не ходи, коль ветер в поле сеешь, можешь бурю вскоре сотворить. Пусть другой придет, не потревожив жгучих ран телесных, сердца боль. Руку свою теплую положит на сухую бледную ладонь. Он в глаза тепло больному глянет, его келью миром осветив. На колени у постели встанет, душу горьким словом не смутив. И польются тихие молитвы, две молитвы к светлым небесам. Свет любви и святости горит в них, плавя ледники на полюсах.
Слово Твое и вечное.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. В этой передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Утешение». Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире.
Я люблю Христа и знаю, любить він мене давно. Я йому пісні складаю, спокій серце в нім знайшло. Тепер не перестану прославлять любов Христа. Вірю, славний час настане, з ним навіки буду я.
Wir sind hier, Liebling zu dir. Sei auch dabei, geh nicht vorbei in unser Heim. Komm doch herein, Ströme des Segens, Ströme des Segens, lass fließen hinein. Voran auf unserer Bahn mit Freud und Leid zu jeder Zeit. Mach uns bereit zur Ewigkeit. Jesus Christ, wie wunderbar du
святый голос слышишь, в бое душа найдет чудную помощь свыше.